Мы начинаем наш еженедельный Бейт-Мидраш, и у нас на праздник Шавуот зачитывался доклад Эстер Хлыновой, и мы решили попросить ее прочесть самой доклад. Вот в прямом эфире у нас просим. Так. Есть. Все. Прошу.
Значит, прежде всего я презентацию хочу. Ладно, два слова. Занимаясь для себя переводом псалмов, вот, для себя и для своих друзей, вот, я постоянно сталкиваюсь с тем, что надо как бы углубленно изучать грамматику, и в связи с этим постоянно обращаюсь вот, к грамматике Гезениуса. Вот. Когда встал вопрос о том, чтобы прочитать доклад на Лейн Шувот, вот я предложила доклад по условному периоду по грамматике Гезениуса. Почему? Потому что эта тема наиболее, так сказать, скажем так, очень сложная. Вот. И поэтому как бы просто для меня лично легче сделать какой-то стабильный конспект свой, чем постоянно как бы по новой обращаться к немецкому тексту и так далее. Вот. И в связи с этим возникла эта тема доклада. Далее, поскольку я пользуюсь грамматикой Гезениуса, необходимо сказать, конечно, пару слов о том, кто это такой и к какой традиции он относится. И вот я сейчас постараюсь как можно более как бы лаконично зачитать то, что я смогла написать. Сначала, как обычно, Пушкин в свою деревню, в ту же пору, помещик новый прискакал и столь же строгому разбору соседка повод подавал по имени Владимир Ленский. С душою прямо гетингенской, красавец в полном свете лет, поклонник Канта и поэт. Почему с душою прямо гетингенской? Потому что учился в Гетингенском университете. Одно время Гезениус там тоже преподавал. Вот. Хотя я буквально сегодня обнаружила, что Юрий Лотман считает, что Ленский должен был учиться чуть-чуть позже, чем там преподавал Гезениус. Но, тем не менее, если он съездил в университет Гали, где он тогда преподавал, он мог слушать там Гезениуса. В своей работе над грамматикой псалмов я постоянно обращаюсь к грамматике древнееврейского языка Вильгельма Гезениуса. Это действительно классический учебник, обстоятельный, детальный, подробный, разбирающий грамматику древнееврейского языка. Вильгельм Гезениус, еврейская грамматика. 1813 год, первое издание книги. Автору в это время 27 лет. Он защищает тогда же диссертацию по теологии в университете Галле Виттенберга. 7 лет назад он защитил диссертацию по Овидию в Гёттингене. А до этого 3 года учился в университете Генштетта, изучая теологию и философию, а также продолжая изучение древнегреческого, латинского и древнееврейского языков, начатое им уже в гимназии его родного Нордхаузена. Эта гимназия и была основой его столь быстрой и успешной научной карьеры. Не только столь быстрый и успешный, но главный на пике его творческой деятельности был создан шедевр на все времена, тот учебник, о котором я говорю. Итак, что это за гимназия? На пике немецкого ренессанса и реформации в Германии Йоганн Рейхлин изучал наряду с древнегреческим и латинским также древнееврейский язык, к чему его побуждали духовные устремления. Это было время реформации, то есть попытки духовно очиститься и найти правильный духовный путь, оставаясь в рамках христианства. Его внучатый племянник и продолжатель Меланхтон не только овладел 3 языками блестяще, но и продумал и разработал педагогическую систему, которая способствует этому самому духовному росту. Она предполагала изучение трех классических языков античного мира – латинского, языка католической церкви и европейской культуры, унаследованной от Римской империи, древнегреческого, языка, на который был сделан первый перевод Священного Писания и на котором написаны базовые тексты европейской философии Платон и Аристотель, а также древнееврейского языка, самого сложного и самого важного из всей этой триады, потому что это язык, на котором написаны священные писания. Вот одной из первых таких гимназий и была гимназия в Нордхаузене. О юных годах Гезениуса на сайте города Нордхаузен пишут: сначала он брал частные уроки, и затем поступил на третью ступень гимназии и учился в ней до 1803 года. После гимназии Гезениус поступил в университет Гельмштетта, чтобы посвятить себя теологическим и филологическим студиям. Кроме классических языков, он посвящал себя прежде всего толкованию Ветхого Завета. Благодаря древнееврейскому языку, которым он увлекался еще в гимназии, он перешел и к изучению других семитских языков, представлявших чисто научный интерес. Вот. И уже в гимназии юный Гезениус проявил себя как лучший ученик по древнееврейскому языку. Вот. Вначале он хотел стать школьным учителем и пастором, но затем, вдохновленный примером своих учителей, он избрал академическую научную карьеру. В 1803 году Гезениус поступил в университет Гельмштетта на теологический и философский факультеты одновременно. Программа теологии в немецких университетах того времени жестко требовала знания библейских языков для работы с первоисточниками. Еврей здесь был не факультативным, как в гимназиях, а обязательным предметом. Молодой Гезениус углубленно занимался священным писанием, причем использовал для этого мощный инструментарий, разработанный в рамках классической филологии, которым, как и триады классических языков, он уже владел в совершенстве. В Гельмштетте главным наставником юноши был профессор Генрих Хенке, выдающийся богослов рационалистического направления. В 1806 году Гезениус защитил в Геттингене диссертацию по классической филологии на тему «Символы обсервационом ин Овидии и Навидии Фастос» – материалы наблюдений к фастам Овидия, получив степень доктора философии. После защиты диссертации в 1806 году молодой Гезениус остался в Геттингенском университете как приват-доцент. Благодаря блестящей классической подготовке, полученной от Ленца, он начал читать лекции не только по восточным языкам, но и по классической филологии. Он объявил курсы по Гомеру, Гесиоду и Ювеналу, проводил практические занятия по латинской риторике. Параллельно он обучал грамматике древнееврейского и арабского, которые он учил уже в Гельмштетте, языков, читал курсы по книге Берешит, Псалмам и общему введению в Ветхий Завет. Так продолжалось до 1808 года, когда патриарх немецкого неогуманизма, ординарный профессор и единоличный глава Геттингенской философской школы Кристиан Готлиб Гейне выступил против того, чтобы он преподавал античных авторов, потому что как филолог-античник Кристиан Гейне не хотел конкуренции Гезениуса, который уже в Гельмштетте изучал теологию и в Геттингене преподавал восточные языки для теологов. Кристиан Готлиб Гейне считал недопустимым, чтобы теолог вторгся на территорию чистой классической филологии, которая по канонам неогуманизма должна была быть строго светской и изолированной от богословия. В результате Гезениус перешел в университет Галли Виттенберга, где через 3 года выпустил первое издание своей древнееврейской грамматики и защитил еще одну диссертацию, на сей раз по теологии и философии. Интересно, что, будучи теологом, Гезениус не стал пастором. За его рационалистический, чисто научный подход его критиковали религиозные коллеги. А на его лекции по древнееврейскому языку и литературе собиралось порой до 1000 студентов, И это при общем количестве студентов в Галле-Виттенбергском университете в 1500 человек. Гезениус не стал пастором. Он не принимал престижных предложений, которые ему делали в поздние годы. Он остался преподавателем в Галле до конца своей жизни. И только три раза он отрывался от преподавания. При нашествии Наполеона, когда университет Галле-Виттенберг был закрыт, вот из-за войны, когда он ездил в библиотеки Парижа, Лондона и Оксфорда для изучения и копирования древних рукописей в 830 году, и когда он ездил в Голландию для изучения финикийской эпиграфики. То есть, собственно, это был домосед, не путешественник, а одержимый изучением священного писания и преподаванием человек. Вот. Интересно, что и теперь студенты Гальского университета кладут на его могилу камешки. Именно камешки, когда готовятся к экзамену по ивриту. Вот. Все очень интересно сходится. Вот теперь по поводу условного периода. Вот условный период разбирается, конечно, и прежде всего я разбирала условный период по грамматикам Собролевского, греческое и латинское грамматики Соболевского. Вот. И в сравнении с этим, вот по данным из учебника Гезениуса, которые вполне совпадают в своих выводах. Итак, по Соболевскому условный период, греческий условный период. Четыре типа. Реальный. Да, значит, протасис – это придаточное предположение, это, в котором оговорено условие, если происходит нечто, а подозис – это главное предложение, где проговорено вот результат исполнения того условия, вот, следствие. Если шел дождь, протасис, то я раскрывал зонтик, аподосис. Реальный период действия в прошлом или в настоящем, в прошлом. Футуральный период в греческой грамматике. Если завтра, условно говоря, пойдет дождь, то я раскрою зонтик. Дальше потенциальный период, проговорена возможность и желательность некоего факта. Если вдруг пойдет дождь, сегодня, завтра или даже вчера, то раскрою вот-ка я зонтик. И реальный. Вот если бы вчера шел дождь, то я бы раскрыл зонтик. Вот, но вчера дождя не было, зонтик я не раскрыл, как бы. Но вот если бы шел дождь, то я бы раскрыл зонтик. Та же схема по Соболевскому в латинской грамматике. Чуть проще. Футуральный объединен вот с реальным. То есть все реальные периоды, реальность по всем временам идет вот по одному как бы типу периода. Реальный период. Если шел, идет, пойдет дождь, то я раскрывал, раскрываю, раскрою зонтик. Вот. Употребляются именно времена индикатива. Потенциальный. Если вдруг пойдет дождь, то вот раскрою-ка я зонтик. Вот здесь употребляется конъюнктив со слагательными наклонениями. И реальный период. И если бы вчера шел дождь, значит, здесь, соответственно, конъюнктив исторических времен, то я раскрыл бы опять вчера зонтик. Снова конъюнктив исторических времен. Вот. Все это прорисовывается также по грамматике Гезениуса. Реальный период. Если сейчас идет дождь, я раскрываю зонтик. Если вчера шел дождь, то я раскрывал зонтик. Значит, когда вчера, то часто очень бывает повторяемость. Если в прошлом шел дождь, бывал дождь, то я всякий раз в это время раскрывал зонтик. Футуральный. Условия понимания мои как безусловно объективные. Если завтра пойдет дождь, то я раскрою зонтик. Потенциальный, субъективное понимание. Если вдруг пойдет дождь сегодня, завтра или даже вчера, если вдруг шел дождь, то вот раскрою-ка я зонтик. Вот. И реальный период. Если бы вчера шел дождь, то я бы раскрыл вчера зонтик. Ну, это вот как бы в общих чертах общая схема. Теперь краткие замечания о значениях глагольных форм. Имперфект, а также связанные с ним формы. Юсив – это как бы обращение к третьему лицу, чтобы он сделал нечто. Вот пусть он сделает нечто. Пусть они сделают нечто. Это всегда третье лицо и как бы пожелание, повеление. Коартатив – это обращение к себе или к группе говорящих. Сделаю-ка я вот так и так. Вот давайте мы сделаем так и так. Императив – это, понятно, второе лицо. Консекутивный имперфект – это имперфект при помощи особой частицы вав, иногда обращающийся вот, из будущего в прошедшее, меняющее свое как бы временное состояние. Вот, ну и причастие. Все эти формы употребляются когда? В периоде реальном, условном периоде в плане настоящего времени. В футуральном условном периоде в плане будущего времени. И также в потенциальном условном периоде тоже в плане будущего времени. Причем в реальном периоде в плане настоящего времени имперфект проявляет свое видовое значение, то есть длящееся, вот, незавершенное длительное действие. А в футуральном и потенциальном, как правило, имеется временное значение, которое вот и в современном иврите проявляется значение будущего времени. Теперь перфект. В протасисе условного периода перфект обозначает уже исполненное в прошлом действие. Значит, реальный период в плане прошедшего. Здесь перфект работает как прошедшее время совершенного вида, совмещая временное и видовое значение. В аподосисе, в главном предложении условного периода, представляя некое событие в будущем как предрешенный факт, перфект проявляет свое именно видовое значение завершенного, законченного действия в будущем. То есть вот законченность действия. Действие может быть предшествующее другому какому-то действию, завершенное действие в будущем. Видовое значение проявляется. Перфекто. Теперь несколько слов снова об употреблении глагольных времен в разных периодах. Когда условие мыслится как уже исполненное, в прошлом, то это период реальный, относящийся к плану, ну, прошедшего, и стоит перфект. Когда условие мыслится как реально возможное в настоящем, то это реальный период, относящийся к плану настоящего. В протасисе стоит имперфект или его эквиваленты в видовом значении длительного действия. Когда условие мыслится как реально возможное в будущем, это период футуральный, И в протазисе снова имперфект и его и эквиваленты, на сей раз во временном значении, как правило. Вот, когда условие мыслится как вероятное в настоящем, то это период потенциальный в плане настоящего. И в протазисе стоит имперфект в видовом значении, а в аподозисе стоит вот этот самый юсив или коартатив. Значит, юсив всегда обращает период футуральный в потенциальный. А коартатив иногда. Значит, юсив – это вот пусть он сделает так-то и так-то. А коартатив – давайте вот сделаем так-то и так-то. Или сделаю вот-ка я так-то и так-то. Дальше. Когда условие мыслится как вероятное в будущем, то это период потенциальный в плане будущего. И в протазисе стоит имперфект во временном значении, а в аподозисе снова стоит юсив, как правило, либо же иногда коартатив. Дальше. Когда условие мыслится как неисполненное в прошлом, а следствие как не наступившее, в протазисе стоит перфект. Часто также в аподозисе стоит перфект. Перфект здесь стоит во временном значении прошедшего времени. Это и реальный период в плане прошедшего. Вот, и главным образом здесь должна быть частица лу, если бы не, которая и говорит нам о том, что это нереальные условия. Когда условие мыслится как неисполняющееся в настоящем и не могущее исполниться в будущем, а следствие, как следовательно, не могущее наступить, то в протазисе и аподозисе стоит имперфект в значении длящегося действия. Но может быть также и перфект, обозначающий завершенное действие. Это и реальный период в плане настоящего и будущего. Это случай очень редкий и близок к потенциальному периоду. И вот именно только частица лу, она главным образом подчеркивает, что это вот именно и реальный период. Дальше посмотрим, как это работает на примере известных и любимых нами текстов. Псалом 130. Пасух третий. Им авонот тишмор, я Адонай ми ямот. Значит, тишмор. Им авонот тишмор. Тишмор – это имперфект. Тишмор – это имперфект. Вот. И ми ямот, ямот – это тоже имперфект. И формально, как бы, период вполне подходит под футуральный тип. Если ты будешь, как бы, хранить грехи, о Господи, Господи, то кто устоит? Да, можно так. Но с другой стороны, то, что Всевышний как бы смотрит за нашим поведением, это постоянный факт, вне временной. Поэтому можно также понять, как период реальный, относящийся к плану настоящего. Вот. И тогда имперфект здесь будет в видовом значении. Если ты постоянно хранишь наши грехи, о Господи, Господи, то кто может устоять? И третья возможность. В данном глаголе вот этот самый юсив, он не отличается от формы имперфекта, потому что это пали, здесь они сходятся. Если мы поймем миямот как юсив, то у нас чисто потенциальный период. Если, опять же, в протасисе у нас имперфект, это может быть и постоянное действие, одновременно относимое, конечно же, и к будущему. Значит, если ты хранишь грехи, Господи, Господи, то кто в силах устоять, то кто сможет устоять? Вот так это работает. И, конечно, в псалмах, вот, это очень часто, когда вот такие, идут такие спорные случаи, то решающее значение имеет контекст всего псалма, не выхваченной только одной фразы. Дальше. Да, если есть вопросы. Или потом вопросы? Хорошо. Ладно. Псалом 137:5. Им эшках Иерушалаим, тишках Йемени. Вот если я забуду тебя, о Иерусалим, пусть забудет десница моя. Значит, разбираем. Эшках. Эшках. Это имперфект просто. Эшкахех. Это имперфект с объектным окончанием женского рода второго лица. Забуду тебя, то есть кого тебя, если забуду тебя, то есть Иерусалим женского рода. Эшкахех. Иерусалим. Дальше. Тишках имени. Ага, тишках. Тишках — это снова перфект. Но что здесь интересно, без прямого дополнения. Пусть забудет десница моя. Ладно, об этом чуть позже. Значит, если мы понимаем второй имперфект как юсив, то перед нами чистый потенциальный период, относящийся к плану будущего. Им, частица им с имперфектом в протасисе и юсив, дающий, собственно говоря, эту самую потенциальность в аподосисе. Вот. Это иногда это называется жанр самозаклятия. Вот. Если вдруг как бы я забуду о тебе, Иерусалим, то вот пусть со мной произойдет то и то и то. Есть такой особый жанр. Вот часто он употребляется не с имперфектом, а именно с перфектом. То есть если я раньше сделал то-то и то-то и то-то, то вот пусть со мной будет то-то, то-то и то-то. Вот это работает вот как такой особый жанр. Но в данном случае это редко бывает с имперфектом, но вот в данном случае это так. Теперь в тишках. Пусть забудет. Значит, понятно, что если пусть забудет, кто забудет? Она. Пусть забудет, а кто это она? Это рука, ямин. Значит, а что она забудет? Видимо, здесь вот предполагают, значит, вульгата по евреям, вот перевод по еврейскому тексту непосредственно, не по септуагинте, а по тексту еврейской Библии, вот, и кимхи также понимает, что забудет и опущен какое-то прямое дополнение. Что может забыть десница? Свои дела. Какие дела десницы? Все, что человек делает по жизни, он делает правой рукой. Ну, в данном псалме, видимо, может быть, это вот как бы умение играть на арфе, потому что идет речь, да, о том, что сыграйте нам как бы песнь Иерусалима. Как мы можем сыграть на земле чужой песню Иерусалима петь? Вот. Умение играть на арфе. Итак, значит, если это предполагается, что здесь опущено прямое дополнение, то все понятно, и с согласовками тоже здесь все понятно. А если мы следуем переводу Септуагинте и Галиканской вульгате, которые переводят это пассивным залогом, то тогда получается, что огласовки, стоящие у нас, не совсем верны, и получается, что мы вынуждены были бы, кстати, Гезениус следует вот этой традиции Септуагинты и Галиканской вульгаты, и мы должны были бы исправлять огласовки, чтобы это получилось глагол биньяни нефаль ти ша хах. Вот. Но если вдуматься, то та и другая трактовка друг другу не противоречат. То, что происходит с теми, кто забывает Иерусалим, что с ними происходит? Все дела, которые человек делает в своей жизни, они забываются. Вот. А то, что человек, то есть человек не, да, вернее, вот. Люди теряют, люди, сначала происходит первое, люди теряют жизненные силы, творческие силы, отрываясь от источника. А потом дела, которые они все-таки делают, оказываются никому не нужными и забытыми. Вот. Эти две трактовки, они друг другу не противоречат. Вот. Я предлагаю следовать переводу все-таки Кенхи с предполагаемым прямым дополнением, так как эта трактовка не требует коррекции огласовок. Так. И еще один пример все-таки возьму, потому что у нас вчера читалась глава Насо. В им эйн лаиш гоэль ле ашив аашам элав аашам амушав ладонай лакоэн протасис. Что мы имеем? Им эйн лаиш гуэль. То есть частица эйн, она здесь заменяет просто глагол в настоящем времени. А подосис представлен назывным предложением с опущенным глаголом. И, кстати, такой случай проговорен вот у Газениуса вот в его учебнике. То есть, что мы имеем? Им, если бы здесь был имперфект, или, ну, как бы, имперфект, либо настоящее время причастия, то это задан план настоящего времени. Период реальный. Здесь нет ни картатива, ни усила. Период реальный оговаривает план настоящего времени. И еще по контексту ясно, что это случай повторяющийся постоянно, то есть период, то есть итеративность наблюдается у нас. Вот. Я дала перевод соответствующей грамматике. И если нет у человека ближайшего родственника, чтобы возвратить предмет вины ему, то предмет вины, долженствующий быть возвращенным Богу для Коэна. Вот так это работает. А теперь несколько слов о Моцарте. Вот. Известно, что единственным учителем Моцарта его сестры был отец, Он сам дал детям как общее, так и музыкальное образование. В 4 года, наблюдая за занятиями сестры, маленький Вольфган стал играть на клавире. И дальше всю жизнь. Без Леопольда Моцарта мы бы не узнали Амадея. Также мы ничего бы не узнали о Вильгельме Гезениусе, если бы не его гимназический учитель Кристиан Людвиг Ленц. Ленц закончил в 1779 году гимназию в городе Гера, затем изучал теологию и филологию в Генском университете, затем в университете Лейпцига. Тогда же, чтобы оплачивать учебу, он начал работать частным учителем. В 1984 году он стал преподавать классические языки филантропинуме Десау. И там воспринял идеи филантропизма. А именно, это идея, что педагогика, развивающая ребенка в соответствии с его природой, обучающая без принуждения, с радостью. Вот, учение с увлечением. И превратил изучение латинского и древнегреческого языков из обременительной схоластической зубрежки в радостное и увлекательное освоение текстов. Затем Ленц был директором гимназии в Нордхаузене, но, кстати, Гезениус уже закончил гимназию и университет. Значит, в Нордхаузене Ленц тоже поднял школьную библиотеку и открыл... Да, прошу прощения. С 1802 по 1806 год, вот это как раз с 1802, 2 года при Гезениусе, с 1802 по 1803 как раз Гезениус учился в гимназии, а Ленц был директором. Ленц поднял школьную библиотеку, открыл для учеников свою библиотеку. Затем он был директором гимназии в Веймаре, вот как раз когда Гезениус уже защитил свою первую диссертацию. Вот. Значит, Ленц заботился о школьной библиотеке и продвигал изучение древних языков во всех гимназиях, где он преподавал. А Гезениус учился у Ленца греческому и латинскому языку и методике работы с древними текстами. И он воспринял от Ленца не только строгую школу немецкой классической филологии, вот, но и, что самое главное, увлеченное изучение классических текстов, приносящее реальное интеллектуальное наслаждение. И это дало ему возможность позднее совершить революцию библеистики. Он сумел приблизиться к священным древнееврейским текстам на базе мощного инструментария классической филологии и почувствовать самому и передать ученикам красоту и вдохновение древнееврейских книг. Вот. Художник, воспитай ученика, сил не жалей его учения ради. Пусть свет твоей ведет его рука, каракули по клеточкам тетради. Пусть на тебя глядит он свысока, себя на миг считая за провидца. Художник, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться. Вот.
Ох, спасибо большое.
Вопросы? Замечания?
Честно, я всегда понимал тяжка Хьемини как инсульт, что рука перестает как бы действовать,
ну, вот
что она как бы меня не узнает.
Она перестает действовать, она не имеет силы, она забывает, да, что она забывает? Она забывает свое умение, вот, как бы. Опущено прямое дополнение. Моя рука забыла умение там играть на арфе, писать, что-то делать. и абстрактно вообще все как бы свершения человеческие, что-то делать, рука забывает. А с другой стороны, уже пусть будет забвенно, септуагинта говорит, пассив. Значит, она сначала она все забывает, перестает действовать, но что-то-то она там чуть-чуть делает. Вот. А если понять в пассиве, то пусть будет забвена десница моя, то есть пусть будут забыты все дела моей десницы. Вот как-то так. То есть два как бы формально противоречащих друг другу подхода, вот, а на самом деле никакого противоречия.
Эстера, можно спросить? Ты ответила?
Да, конечно. Если Рафаэль...
Да, пожалуйста.
Я вообще не поняла, как можно перевести. Это получается очень неопределенный перевод. Вот я привыкла, например, в английском языке.
Прощение, перевести что? Я не поняла. Как можно...
Сейчас я скажу. Ну, перевести условные предложения.
Понятно.
Значит, в английском языке есть три вида условных предложений. Два нереальных и одно реальное. И будущее время, и настоящее, и прошедшее – это нереальное. И там из формы глагола понятно, какой смысл. А вот здесь ты переводила, скажем, насчет забвения грехов. Я, допустим, видела перевод такой, что если бы ты хранил грехи, то есть... «Если бы ты хранил грехи». Вот ты такой перевод не привела. А тем не менее, он возможен по форме глагола? Я не понимаю вообще, какие формы глагола должны быть.
Отвечаю. «Если бы ты хранил грехи», это значит, ты бы их хранил, но ты их реально не хранишь. И здесь, скажем, даемо частица «лу». «Если бы». А этой частицы там нет. Следовательно, можно полагать, что это либо реальный футуральный, либо реальный план настоящего времени, либо потенциальный.
То есть обязательно вот эта частица «лу» должна быть?
Как правило.
Я в том случае, что
как правило,
в таком нереальном условии.
Чтобы это было понято как нереальные условия, то как правило, да, частица «лу».
Угу. А на каком же основании тогда переводят вот так вот? Неграмотный перевод.
Не, ни в коем случае. Текст очень многозначный. Вот. Каждый перевод дает свое понимание, и каждый перевод это как бы подпорка нам для того, чтобы мы от перевода шли к тексту и не концентрировались на переводе. Иначе получится то, что сделали христиане, переведя то есть от септуагинты, как бы абсолютизируя септуагинту, абсолютизируя греческий текст, перевод. Мы не абсолютизируем переводы. Переводов может быть и нормально, что их много. Нормально, что их много. Через перевод надо смотреть текст. И имея 2-3 перевода, мы видим лучший текст и понимаем лучший текст. Не значит, что один перевод хуже.
Нет, так мне бы хотелось не на перевод смотреть, а на сам текст и понимать, как его надо перевести.
Ну, формально, когда условие должно быть понято как нереальное и реалис, то, во-первых, там должна быть частица «лу», а во-вторых, как правило, там перфект все-таки, прошедшее время.
Угу.
А здесь им оно тишмор, имперфект.
Прошедшее время – это то, что относится к прошедшему. Да. Это же к настоящему. Если бы ты хранил грехи, так кто бы устоял? Так это не прошедшее время. Это
да, значит, имперфект. Имперфект может выражать временное значение будущего времени, сохранившееся в современной иврите, и видовое
условие.
значение длительного действия. Отсюда название имперфект. Неперфектное, длительное, видовое, постоянное. Вот так.
Спасибо.
Да, в этом, собственно, и хидуш этого доклада. Интересно, надо подумать.
Хидуш еще и в том, что надо постоянно обращаться к тексту прежде всего, вот, и серьезно изучать грамматику, которая, к сожалению, пока недоступна, но будем надеяться, что вот, будет более доступна. Если
Да.
нет вопросов, то спасибо.
Так, спасибо. Так, тогда перехожу к своей части, да?
Прошу прощения, я должна убрать свою мумию. Секунду. Рафаэль, вы где?
Я? Где на экране у вас, не знаю.
Все. О, вот теперь вы на экране.
Все, теперь я. Спасибо. Так, все, отключу пока звук. То, спасибо еще раз, Эстер. Мы в Шавуот зачитали только часть, но было полезно услышать весь доклад. И, опять же, не все присутствующие были у нас на Тикун Лель Шавуот. Значит, моя часть называется «Свобода слова и свобода лая». Как бы триггером для этого послужил, опять же, наш Тикун Лель Шавуот, а именно доклад нашей Бины Архиповой, который назывался «Свобода слова», и там три ивритских слова – «хофеш», «херут» и «дрор». Вот, и, соответственно, в чем разница – и как это у нас на практике отражается в нашем использовании речи, способности говорить. Значит, это побудило меня к некоторым большему осознанию, которым хочу поделиться. Значит, в Пиркей Авот, пятая глава, первая Мишна, говорится: «Вестью речениями создан мир. Чему нас учит здесь Писание? Ведь он мог быть создан и одним речением. Для того, чтобы взыскать с злодеев, которые губят мир, созданный десятью речениями, и воздать награду праведникам, которые поддерживают мир, созданный десятью речениями». То есть некоторое как бы построение формально опирается на то, что в книге Берешит 10 раз используется слово «вайомар» и «сказал». И как бы, соответственно, зачем эти 10 речений, чтобы указать о важности речи. То есть словами создан мир, но жизнь научила верить не всем словам. Да? Значит, опять же, исходя из общей стратегической теории, вот когда говорится там «homo sapiens», «человек разумный», да, то подчеркивается, что отличительным качеством человека как биологического вида, отличительным от всех животных, что он разумный. Вот. Еврейская модель, она более точная, она несколько другая, но более точная. Значит, домем цеме, хай медабе. Домем – это неорганика, то есть буквально безмолвствующий мир. Цумеах – это растительный, цветущий буквально. Хай – это живой. И следующая ступень медабер – говорящий. И, безусловно, речевой аппарат у человека гораздо богаче, чем у животных. И в этом есть определенный аспект по образу Бога. Значит, фактически Бог, как отец, учит нас, своих детей, самостоятельно творить. Да, то есть Бог сотворил мир 10 речениями. Вот, соответственно, творить нам, творить добро и справедливость. То есть, чтобы мы сами научились творить добро и справедливость. И речь воспринимается как главный инструмент. Зачем надо было подчеркивать, что Бог творил мир словом? Вот. И, соответственно, как бы человечество учится быть творцом и учится постепенно овладевать этим, этим инструментом речевым. Опять же, каббалистическая модель разбитых сосудов. Говорится, что как бы божественные качества, они были изначально до грехопадения, отдельно одно от другого, как не перемешивается содержимое различных сосудов. Но следствием грехопадения является то, что сосуды разбиваются и божественные качества перемешиваются. Божественные качества принято считать, что это вот сферот, хесед гурат ферет нецавот и сот. Шесть сферот, шесть качеств души, то есть потребность милосердия, потребность справедливости, чувство прекрасного, потребность в победе, желание владеть, потребность в общении. Что эти качества изначально до греха Адама были абсолютно чистыми, отдельно одно от другого. В результате поступка Адама сосуды разбиваются, содержимое их перемешивается. И что Бог делает? Бог берет кубик этой смеси, в которой перемешаны эти качества. Опять же, изначально они были чистыми, сейчас они уже не чистые. Вот, называет эту смесь душа, посылает в тело и дает судьбу, дает программу, план событий, в рамках которых эти качества должны очищаться одно от другого. И таким образом получается, что история человечества – это очищение качеств. Что значит очищение качеств? То есть, что когда человек делает какой-то поступок, который по ряду, опять же, еврейских мыслителей детерминизирован, то есть предопределен, и его отношение, с чем он это делает, с какими эмоциями. Он делает с той правильной мыслью, у него внутри варится та правильная мысль, которая соответствует данному действию, или у него масса других каких-то интересов, которые он может и не афишировать, но это как бы вызывает в нем желание сделать, совершить тот или иной поступок. Значит, как бы сопряженная с этим модель говорит, что душа, когда спускается в этот мир, она получает два инструмента. Не один инструмент – тело, а получает два инструмента – разум и тело. То есть разум воспринимается как инструмент души. И сейчас это становится все более и более понятно, если там еще пару десятилетий назад как бы высшим уровнем развития человека, вообще живых существ являлся разум, то как бы сейчас очевидно, что ни один разум не сравнится с компьютером. Вот. Но компьютер не принимает решений, компьютер не чувствует. Компьютер помогает нам анализировать. Компьютер запоминает, сохраняет информацию. Вот. Точно так же разум для души. То есть разум анализирует, разум дает свои рекомендации, вот, но решение принимает душа. Значит, соответственно, сейчас. Подвину. Вот я уже начал тут писать. Значит, вот это вот есть каббалистическая модель. Например, она сформулирована в разделе Маарица, который входит в книгу Нефешахаим. Значит, условное разделение в человеке на разум, чувство и тело. То есть душа здесь условно названа как чувство, региш. Вот. И, соответственно, каждый из этих уровней выдает свой продукт. Вот. И дальше говорится, значит, разум порождает мысли, его работа. Выходом наружу чувств является речь. И с помощью тела мы делаем дела. Значит, соответственно, то, что нас сейчас больше интересует, именно вот этот вот средний блок, что речь является выходом наружу наших чувств. Вот. Когда это впервые с этой моделью ознакомился, я был в восторге, что примерно лет за 150 до Фрейда здесь было четко в этой модели записано, что речь – это выход наружу не мыслей. Мы говорим не то, что думаем, да, а то, что чувствуем. Вот. Почему я ссылаюсь на Фрейда? Потому что у Фрейда есть теория оговорок. Вот. А оговорка – это когда, значит, мы что-то чувствуем, и разум запрещает нам себе это сказать. Вот, и оно вырывается, может вырваться наружу в виде оговорок. Значит, фрейдовская модель оговорок. Да? Так вот, получается, что если подвести только на данном этапе итог, то очищая речь, мы очищаем наши чувства. А очищение наших чувств – это исправление греха первого человека. То есть фактически как бы очищение речи – это инструмент исправления мира, возвращения мира в состояние гармонии. Значит, если более как бы спускаться больше к реальности от теории, да, то есть внешние и внутренние способы контроля речи. То есть, в принципе, если мы представим себе, что если бы все, что мы чувствуем, вот, слетало с языка, вот, то все отношения рухнули бы. То есть все абсолютно отношения, даже с самыми близкими, самыми родными людьми. Почему? Потому что все равно что-то мелькает. Вот. Соответственно, что не дает выйти наружу? Прежде всего, это внутренний контролер. Внутренний контролер — это неназванная мной сфера Малхут. То есть я назвал 6 из 7 сферот, а 7-я сфера, она Малхут. И часть каббалистических источников говорит о том, что Малхут – это не самостоятельное качество души, это не сила, это не потребность, а это сознание. Это то, что как бы разрешает или не разрешает тому или иному как бы качеству, тому или иному чувству выйти наружу. То есть языком психологии это называется образ «я». То есть я сформировал какой-то образ себя, и дальше то, что во мне кипит, я, значит, разрешаю или не разрешаю выйти наружу, по принципу соответствует оно тому образу, который я хочу презентовать или нет. Значит, это есть Малхут, это наш как бы внутренний контролер. Это как дирижер, который говорит, там, показывает, там, сейчас играет скрипка, сейчас валторна, там, и так далее. По поводу внешних способов контроля речи. Значит, понятно, что с детства, да, есть как бы с детства действуют какие-то запреты, и ребенок быстро им учится. Есть запрет употребления матерных слов. Вот. То есть дети это хватают прямо в садике. Вот, но очень быстро узнает, какая на них реакция взрослых. Вот. Другая вещь – это в кавычках хорошее воспитание. То есть ребенок очень быстро учится, что хороший воспитанный ребенок, он говорит то, что хотят услышать, вот, а не то, что думаешь. Соответственно, происходит как бы разрыв между тем, что внутри варится, и тем, что ты говоришь. Вот. Еще хуже в взрослом возрасте. То есть тут действуют уже совсем другие правила игры, более жесткие, и, соответственно, есть и цензура, и самоцензура. Вот. Приведу на этот счет несколько цитат. Первое – это из сценария Шварца «Дракон». Значит, сейчас. Если 99, сейчас секундочку. Вот. Это после гибели дракона, исчезает Ланселот, и, значит, соответственно, подготовка к празднику во дворце бургомистра. Значит, как бы группа горожан репетирует. Вот бургомистром сейчас является Генрих, сын бывшего бургомистра. Вот, и, значит, хор разучивает, горожане. Тихо. Раз, два, три. Громко. Да здравствует победитель дракона. Тихо. Раз, два, три. Громко. Да здравствует наш повелитель. Тихо. Раз, два, три. Громко. Да чего же мы довольны? Это уму непостижимо. Тихо. Раз, два, три. Громко. Мы слышим его шаги. Входит Генрих. Громко, но стройно. Ура, ура, ура. Первые горожане. «О, славный наш освободитель! Ровно год назад окаянный, антипатичный, нечуткий, противный сукин сын дракон был уничтожен вами, горожане. Ура, ура, ура!» Первый горожанин. «С тех пор мы живем очень хорошо. Мы, Генрих, стойте, любезны. Сделайте ударение на очень». Первый горожанин. «Слушаюсь. С тех пор мы живем очень хорошо». Генрих. «Нет, любезный, не так. Не надо нажимать на «о». Получается какой-то двухсмысленный завыв. Очень. Поднаприте-ка на «ч». Первое горожанин. «С тех пор мы живем очень хорошо». Генрих. «Во-во, утверждаю этот вариант. Ведь вы знаете, победитель дракона – это простой до наивности человек. Он любит искренность, задушевность». Дальше. Первый горожанин. «Мы просто не знаем, куда деваться от счастья». Генрих. «Отлично. Стойте, вставим здесь что-нибудь такое гуманное, добродетельное. Победитель дракона это любит». Щелкает пальцами. Стойте. Сейчас. Вот, нашел. «Даже пташки чирикают весело. Зло ушло, добро пришло. Чик-чирик. Ура. Чик-чирик, ура». Повторим. Первый горожанин. «Даже пташки чирикают весело. Зло ушло, добро пришло. Чик-чирик, ура». «Уныло чирикаете, любезный. Смотрите, как бы вам самому не было за это чирик-чирик». Первый горожанин. «Весело. Чик-чирик, ура». Генрих. «Так-то лучше. Ну-с, хорошо. Остальные куски мы репетировали уже». «Так точно, господин бургомистр». Страх толкает человека к самоцензуре, да, и желанию убедить себя. И тут вот важный момент взрослой жизни – это стадность. Вот. Опять же, у Шварца, это когда Ланселот возвращается, и он говорит Эльзе: «Зашел, но в шапке-невидимке, рано утром я тихо поцеловал тебя так, чтобы ты не проснулась, и пошел бродить по городу. Страшную жизнь увидел я. Читать было тяжело, а своими глазами видеть еще хуже. Эй вы, Миллер! Я видел, как вы плакали от восторга, когда кричали бургомистру: „Слава тебе, победитель дракона!“» Первый горожанин. «Это верно, плакал. Но я не притворялся, господин Ланселот». Говорит: «Но вы же знали, что дракона убил не он». Горожанин. «Дома знал, а на параде?» Разводит руками. Вот эта вот стадность, я приведу кусочек из воспоминаний Елены Боннер, жены академика Андрея Сахарова. Значит, тут история события 83-го года, когда он в ссылке в Горьком, и, ну, тут сейчас сами все услышите. В августе уже не президент Академии, а глава государства, тогда Андропов, в беседе с американскими сенаторами заявил, что Сахаров сумасшедший. А нам угрожают на рынке, когда выходишь на рынке, и когда выходишь на балкон, на улице скандалы, было все. Кажется, только не били. Как апофеоз, погром, который мне устроили в поезде 4 сентября, когда ехала из Горького. Я ехала дневным поездом, он выходил из Горького в 6 часов 20 минут утра, в Москву приходил в 13 часов 40 минут. В купе, кроме меня, были еще две женщины средних лет и один мужчина. Одна из женщин спросила: «А вы где живете в Горьком?» «На проспекте Гагарина». «В доме 214?» «Да». «Вы жена Сахарова?» «Да, я жена академика Андрея Дмитриевича Сахарова». Тут вмешался мужчина. Какой он академик? Его давно гнать надо было. А вас вообще? Что вообще он не сказал? Потом одна из женщин заявила, что она советская преподавательница и ехать со мной в одном купе не может. Другая и мужчина стали говорить что-то похожее. Кто-то вызвал проводницу. Уже все говорили громко, кричали. Проводница сказала, что раз у меня билет, то она меня выгнать не может. Крик усилился. Стали подходить и включаться люди из других купе. Они плотно забили коридор вагона, требовали остановки поезда, чтобы меня вышвырнуть, кричали что-то про войну и про евреев. Я была абсолютно спокойна, прямо как оконное стекло, на котором все время почему-то держала левую руку. Потом проводница куда-то скрылась, люди в коридоре протискивались мимо купе, заглядывали что-то, кричали, гнев и любопытство, наверное, были одинаково сильны. Потом проводница вновь появилась и вывела меня в коридор. Мы протискивались мимо людей, и я прямо ощущала физические флюиды ненависти. Она посадила меня в свое служебное купе, так я доехала до Москвы. Из воспоминаний Сахарова. Люся писала мне в фототелеграмме. Это было очень страшно, и поэтому я была совершенно спокойна. Еще один отрывок. Значит, в том же сентябре так получилось, что повезло купить билет на СВ, и ирония судьбы, что в купе она ехала вместе с актером Георгием Жоновым. И на мой вопрос, как он может верить тому, что писал Яковлев, отвечает вопросом, а как не верить? На основании чего? На основании собственного жизненного опыта. Вам сколько лет? 67. Дело врачей, помните? Журнал «Звезда», Ахматова, Зощенко, «Космополиты». Молчит. И потом вдруг после еще одной рюмки заговорил о собственном опыте. Вот его рассказ. Учился в Ленинграде в театральном училище. Начинал в Ленинграде очень успешно. В 30-е годы посадили. Случайно попал в кино. Пришелся на роли солдат не самого юного возраста. С этим вернулся на столичную сцену. Пришел успех, поздний, но тем дороже. Вот такой опыт. И это я ему должна что-то доказывать при его-то опыте. Он говорит, что думает, что теперь в стране все по-другому. Но когда говорит это, видно, он не меня, себя убеждает. В разговоре с ним все время было у меня ощущение, вот еще немного, совсем немного, и что-то в нем прорвется, перестанет он сам себя утешать ложью. Но не прорвалось. Четырем часам, уже закончив бутылку водки, руку мне поцеловал, говорил, что преклоняется перед Андреем и передо мной тоже, но боюсь. Боюсь. Утром старался не глядеть в мою сторону, как-то мельком, не глядя, пожал руку, вышел, сухо бросив. До свидания. Я очень уважаю артиста Жонова, не за его художественную карьеру, а за то, что мне когда-то повезло случайно посмотреть документальный фильм про сталинские лагеря. И там именно самые ценные, самые передающие суть того, что там происходило, были отрывки именно его откровений. И когда я прочел вот это вот в воспоминаниях Елены Боннар, у меня первый вопрос был, этот фильм был до или после? Вот когда? Как оно сочетается в этой личности? Вот. И вот эта история в поезде, это был 1983 год. В 1990 году журнал «Огонек» начнет печатать воспоминания Елены Боннар, и там будет опубликован этот кусочек тоже. Вот. Через несколько выпусков он напишет опровержение, что вообще ничего не было, и он вообще с ней никак не пересекался. Вот. Потом еще через несколько выпусков будет напечатано опровержение Шихмановича, который встречал ее на перроне и видел, соответственно, Жонова. Вот. Это был 90-й год, 1990-й. А фильм я специально перепроверил перед занятием сегодняшним. Это 2003 год. То есть через 13 лет. То есть сколько лет как бы человек боролся с вот этим вот внутренним страхом, пока смог проговорить. Но то, что он проговорил, это очень ценное свидетельство и эпохи. И мне было это ценно с точки зрения психологии и психосоматики изучать. Но речь про стадность, да? Про стадность вот из моей личной истории. Я помню, как весною 2005 года в городе Нагория одна на улице. Я помню улицу, я помню это место. Одна русскоязычная пенсионерка, увидев у меня на запястье оранжевую резиновую ленточку, крикнула мне «фашист». Оранжевая ленточка означала тогда, что я не согласен с решением правительства о изгнании евреев из своих домов в Гуш-Катифе, то есть в Газе. Я не согласен с тем, чтобы эти поселения, эту территорию отдать хамасовцам. Вот. За это я получил в свой адрес вот такое вот послание. Есть у нас замечательная вещь в молитве утренней. Я много лет этим как бы удивлялся этому. Значит, после благословений есть такая фраза «Лаолам ия адам ира шамаем басатар убагалуй, умаде аля эмет, вадавер эмет бил ваво». Значит, человек всегда должен вести себя богобоязненно. Я уже после доклада Эстер по лингвистике, как бы, я читаю перевод, этим прикроюсь. Человек должен вести себя богобоязненно и скрытно, и на людях, бесетеру галуй, умаделя эмет, и признавать истину. А дальше фраза «Ведовер эмет белваво» и говорить истину в сердце. Вот. То есть вот это вот слово в сердце, оно меня шокировало много лет. Почему в сердце? Вот. Потому что есть ситуации, когда сказать истину вслух, оно опасно. Но тут все-таки обратите внимание на это слово «говорить». Говорить истину хотя бы в своем сердце. Значит, чуть-чуть психосоматики. Значит, понятно, что страх приводит к сердечно-сосудистой недостаточности. То есть, если это сильный страх, то это инфаркты, если это длительный, хронический, то тогда это стенокардия. Вопрос, как снимать напряжение, как снимают напряжение. Снимают напряжение алкоголем. Или второй вариант снятия напряжения – это сублимация. Один из видов сублимации – это как раз вот этот вот в кавычках «праведный гнев». Вот. Другой вид сублимации – это мат, ругательные слова. То есть человек выбрасывает из себя какую-то грязь, но выбрасывает в безопасную сторону. То есть выбрасывает грязь из своей души и то есть снимает с себя напряжение, но не на ту тему, которая вызывает страх. Вот. Опять же, признак самоцензуры – это ограничение тем. Вот. То есть когда там идут выпуски, допустим, из Ирана или из России. Когда обсуждаются, говорят о семье, о быте, о здоровье, о погоде, о ценах, о работе. Это признак самоцензуры. То есть приехало какое-то зарубежное там информационное агентство, вот, и берет интервью. Человек контролирует, что он скажет. Потому что журналист уедет, а он останется. Вот. Вот этот вот по поводу урока самоцензуры приведу историю, которая недавно со мной произошла. Значит, не буду называть как бы подробности, но есть один урок по Zoom. Одна хорошая компания, значит, там начиналось это с уроков Рава, и я там какие-то вещи переводил и пояснял. Потом это сформировалась такая среда свободного общения, где можно было проговаривать открыто разные темы с еврейской точки зрения. И так получалось, что свободное общение без доклада, значит, часто угасало, поэтому как бы меня просили там чуть-чуть больше готовиться. Вот, соответственно, я готовил там так незаметно, меня вытолкнули на как бы на главного докладчика. То есть там каждый что-то говорил, но вот получается, я съедал больше всего времени. Вот. И постепенно начала вызревать ситуация. Значит, один человек начал меня активно подозревать, что я что я нападаю на харидим. Вот. И он посчитал своим, значит, своей функцией, значит, сразу защищать харидим, значит, то есть вел цензуру. И у нас в Пиркей Авот есть так, 5 глава, 17 Мишна, есть вот такое вот высказывание, что есть спор во имя небес, и есть спор не во имя небес. То есть спор во имя небес, он когда-нибудь приведет к цели, а спор не во имя небес к цели не приведет. И какой спор во имя небес? Это спор Гилеля и Шамая. Какой спор не во имя небес? Это спор Кораха и его собрания. И получалось, что я говорил те или иные высказывания для того, чтобы прояснить истину. Вот, то есть я воспринимал это как спор во имя небес. Вот, а меня постоянно втягивали в спор не во имя небес, неважно какая аргументация, значит, в общем, что бы я ни сказал, обязательно будет подан другой нарратив, только чтобы забить мой. Вот. В конце концов, когда я готовился к следующим занятиям, я начал ловить себя на том, что стоит или нет приводить то или другое высказывание мудрецов. То есть мудрецов, это имеется в виду мудрецов эпохи Мишны и Талмуда. То есть это для нас это непререкаемые авторитеты. Но если я приведу, допустим, такое вот высказывание, то меня опять втянут в спор по поводу, значит, что я опять ругаю харидим. Когда я понял, что дело идет к самоцензуре, я прекратил участие в этом кружке. Не потому, что нет других тем, а из-за отказа самоограничения. То есть потому что, когда ты начинаешь какую-то тему, мысль может уйти туда, может уйти туда, может... Вот, это все пространство должно быть свободным. Можно проговаривать и ошибаться. Это можно на ходу исправить. Вот. Но проговаривать, зная, что вот здесь вот граница, и вот туда мы не лезем, вот, то есть... Это уже я себе позволить не мог. То есть, опять же, не потому, что я хочу говорить все, что думаю. Нет. До того, и это у меня в привычке, я постоянно проверяю себя на конструктивность того, что я говорю. На конструктивность критики. То есть понятно, что когда говорить можно все, может лезть и грязь. Вот. Поэтому, безусловно, нужна самопроверка. Вот. Бывает очень часто так называемая грязь под прикрытием. Это я тебе желаю только добра, кто еще тебе правду скажет? И под этим соусом идут любые унижения. В моей жизни было два таких человека. Первая – это моя мама, второй – это мой товарищ. Вот. То есть, которые облекали унижение в форму заботы. Вот. В чем? Меня заняло длительное время, чтобы понять, то есть, у человека, ладно, человек кипит по поводу разных вещей, там, происходящих в стране, там, и так далее, ладно, значит, человек не безразличен, даже если мы с ним на разных каких-то позициях, вот. Были ситуации, когда я ждал от него поддержки или помощи. Именно в этих ситуациях, значит, я выслушивал, значит, вот в кавычках всю правду о себе. Но эта правда была не поддерживающая, не строящая, эта правда была разрушающая, выбивающая почву из-под ног. После нескольких таких ситуаций я понял, что это уже закономерность. Как бы отношения сильно-сильно охладились. Настолько, что пару лет просто там могли видеться максимум раз в году там на каком-то общем мероприятии. Вот. Опять же, важно отметить, что негатив не равно грязь. Совсем нет. То есть, как бы, может быть критика, да? Могут быть какие-то неприятные вещи. И это может быть не грязь. Совсем нет. То есть, я с этим как бы сталкиваюсь постоянно. Вот. Когда мы говорим про психосоматику, то получается, что я гораздо более жестокий, чем семейный врач. К семейному врачу человек приходит с болезнью. Вот. Врач говорит, ну, хорошо, ну, что сделаем то, что можем, то, что в наших силах. Вот. Как бы, разве человек виноват в том, что на него свалилось? Да, человек приходит ко мне, я начинаю разбираться. Вот, и в конце концов, мне приходится в ряде случаев сказать, что, знаете, вот, как бы причина этой болезни в ваших чувствах, в ваших эмоциях, в вашем отношении к жизни. Вы породили эту болезнь. И если вы хотите не бороться с болезнью, а вы хотите выздороветь, то это надо признать, и это надо вычистить. Это неприятные вещи. Такое слушать неприятно. Вот я всячески стараюсь подобрать максимально как бы слова, чтобы человека поддержать в выборе того, что бы пути выздоровления. Вот. У нас в 97-м псалме вот эта вот идея по поводу того, что не всегда как бы радостные, приветливые слова как бы равно грязь. Вот тут у нас есть замечательные слова, значит, «Огавэ-Ашем синура». Да? То есть, опять же, Эстер, наверное, дала бы лучший разбор, но как бы простой перевод – это «любящие Бога», «Огавэ-Ашем синура». Ненавидьте зло. То есть, как бы не обязательно, то есть человек не может пользоваться только, только позитивными эмоциями и вытравить себе все негативные. Вот. Бог для чего-то дал человеку и способность ненавидеть, но эту способность надо правильно направить. То есть она должна быть тоже чистая, эта ненависть. То есть это не ненависть к людям, это не ненависть к себе, это не ненависть к другому. То есть тут не сказано «ненавидьте злодеев» даже. И сказано «ненавидьте зло». То есть не носителей, а само зло. То есть надо уметь отделять это. Итак, методы очищения речи. Соответственно, это методы очищения чувств. Да? По вот этой вот цепочке мы очищаем речь, соответственно, мы очищаем чувства. Вот. Была такая нееврейская утопическая идея вот, про позитивное мышление. Мы уже процитировали царя Давида, который высказался по этому поводу. А, извиняюсь, 97-й псалом – это псалом Моше. Это идея Моше Рабейну. Вот, есть еврейская, еврейский метод очищения речи. А именно про вот эту вот цепочку говорится, что тикун этих трех вещей, исправление, доведение до совершенства, это Тора, молитва и заповеди. Соответственно, то, что нас интересует, это вот эта вот часть, что молитва служит очищением речи. Да? А речь, соответственно, служит очищением чувств. Вот. Отсюда и, скажем так, что у евреев самые многочисленные молитвы. То есть, если сравнить, допустим, с христианскими, с мусульманскими, у нас гораздо больше текстов. Вот. Если взять там Восток, Дальний, то там есть даже такое, что вот прокрутил барабан, вот, соответственно, значит, тебе засчитывается, что ты прочел молитву, которая на этом барабане там была написана. А у нас молитву надо проговаривать. Вот. И не про себя, а хотя бы там, хотя бы шепотом. Вот. И дальше, соответственно, проговаривать это хорошо, но это может быть оторвано от чувств, которые у нас внутри. Поэтому еще 2000 лет назад начинается, когда начинают по чуть-чуть разрабатывать молитву мудрецы, тогда же начинается и война за кавану, за намерение, за те чувства, с которыми ты будешь эту молитву проговаривать. То есть фактически кавана в молитве – это упражнение не врать и думать то же, что ты говоришь. То есть не просто как бы что-то там проговорил, а чтобы ты действительно это чувствовал, то, что сейчас проговариваешь. И уже сегодня там Ирина спрашивала до начала нашего занятия про благословение коинов. Вот. Высший пилотаж, как бы чувствовать и говорить, единство чувств и разговора, это благословение коинов. То есть коин чувствует, что он канал Бога. Он канал. Это не просто он вышел, что-то сказал. Вне зависимости, что у него на душе, что он думает о тех, кому он вышел. Вот. Он должен думать о людях хорошо, о народе хорошо, чтобы хотеть благословить, хотеть сказать эти слова. И там есть, опять же, этот текст, которым родители благословляют своих детей в субботу перед трапезой. Это текст, которым может любой человек благословить любого человека. Вот. Но, опять же, возвращаясь к коинам, там есть любопытная приписка. Вы самое чмельбное Израиль, ване вархем. И наложат мое имя на сынов Израиля, и я их благословлю. Значит, кого их благословлю? То есть, как бы, логика простая. Самая простая логика в том, что я благословлю людей. То есть коин, он может, в чем сила благословения коина? Только в том, что он может, значит, наложить божественное имя на людей, то есть как бы осветить площадку, на которую спустится божественное благословение. Подготовить эту площадку. Вот. И я был когда-то очень сильно удивлен, что как бы, ряд комментаторов говорят, что я их благословлю, я благословлю коинов. Это достаточно странно. То есть как бы, они благословляют людей, а Бог благословляет коинов. За то, что они благословили людей. Вот. Но когда мы понимаем суть силы речи, то тогда получается, что если коин действительно нашел в себе силы, зная народ не понаслышке, более того, коины не имели зарплаты и не имели регулярного дохода, и они со своими семьями жили от приношений, которые приносили простые крестьяне. Соответственно, кто-то приносил больше, кто-то меньше, кто-то, опять же, то, что приносилось, оно не делилось между всеми. То есть мне вот этот вот симпатичен, я ему дал. Этому будет что, чем вечером семью накормить. А этот мне не нравится. А этот не получил. Вот. А выходят благословлять все. И тот, кто получил, и тот, кто не получил. И тот, с которым там какой-то поскандалил, и тот, кого на улице там толкнули, задели, там облили грязью, ему надо выйти к этому народу и как бы чувствовать те слова, которые он произносит, быть абсолютно цельным с этими словами. Вот. Если он с этим справился, с такой работой, то он действительно заслуживает божественного благословения, то есть Бог его благословит. В чем оно будет выражаться? В том, что ему не хватало там для жизни. Вот. Опять же, когда говорим про критику, да, то есть критика есть конструктивная, критика есть осуждающая. Соответственно, как бы человек должен себя проверять. Вот Тора нам дает пример, когда сестра Моше, та, которая, в принципе, спасла ему жизнь, которая находится на уровне пророчицы. Вот, она, беседуя с Аароном, со своим братом, вот там переговаривает что-то там про Моше. То есть ты видишь какой-то недостаток, ты хочешь, чтобы твой брат Моше был идеален, проговори с ним. Вот. Проговори с ним в той форме, которая конструктивная, которая строящая. Вот. Она проговаривает это с другим братом. Вот, и в той форме, которая как бы неконструктивна, соответственно, за что и наказана Богом, и это записано как урок на все последующие поколения. Значит, и в завершение несколько слов по поводу того, что как бы говорит Тора о перспективах человечества. В контексте вот этого нашего сегодняшнего разговора интересно высвечивается история про Моше и воду. Я имею в виду две ситуации. Первая в первый год исхода, вторая в последний год исхода, последний год блуждания по пустыне, когда в первый год там Бог говорит Моше: возьми посох, пройди через толпу, подойди к скале, говори там то-то, то-то и ударь по скале. Через 40 лет, 39 лет с кусочком, опять ситуация, уже другое поколение. И Бог говорит Моше: возьми посох, иди к скале и говори к скале. И Моше, помня предыдущую историю, он подходит к скале, обращается там к народу и бьет по скале. И за эту историю ни он, ни Аарон не войдут в землю Израиля. И осуждение Бога звучит очень жестоко. Лоэгемантамби. Как бы вы не проявили достаточно веры в меня. То есть это вообще, как бы, если про Моше и Аарона такое сказано, то как бы всем остальным и пытаться нечего проявлять веру. Вот, потому что никто с Моше и Аароном сравниться не может. Вот. Но тут потрясающий получается урок, что сначала когда как бы это представление с водой дано для, для поколения вчерашних египетских рабов, то как бы, Моше это воспринимает эти, что слова, они как бы инструмент сопутствующего назидания. А главное действие, оно в ударе. А со следующим поколением Бог показывает, что именно слова становятся инструментом. Что удар вовсе-то и не нужен. Действие, да? Не нужно, надо речь. То есть, и это как раз у нас произошло. То, что было проговорено еще в пророчестве на Шлем Парим Сватейну, что придет время, когда восполним устами нашими приношения карбонот животных. И после разрушения второго храма у нас появляется, значит, как бы молитва словами, которая, в принципе, построена вместо карбонот. Вот этот тот переход от карбонот к молитве, чаще всего как бы он говорится как вынужденная мера. Ну, нету храма, мы не можем приносить жертвы. Поэтому что можем? Мы можем только там прочесть Шахарит Минхамарев, Мусав. Вот. Но тут появляется как бы совсем новая сфера, что вообще мы поднимаемся с биин, с дуин на биин, с делать на чувствовать, ощущать. И опять же, как бы мы видим, как сейчас современная техника там реагирует на наши слова. Вот, уже сколько раз я слышал там истории о том, как человек что-то там говорит, а тут же ему начинает отвечать умный дом или там алгоритмы, которые в телефоне и в компьютере тут же под него подстраиваются там, и так далее. То есть наше слово, как бы мы уже можем исправлять мир словом, то есть сказав что-то, как бы, а техника дальше это все материализует. Вот. И последняя вещь. Как бы идея в том, что для тикун олам, для исправления мира, вот это обязательно, обязательно как бы хороший язык. Так, сейчас, видите? Да. Перкая вот, вторая глава, девятая мишна. Он, то есть имеется в виду Рабби Йоханан бен Закай, сказал им, то есть своим ученикам: пойдите посмотрите, каков добрый путь, которого человек должен держаться. И каждый из учеников дает свою идею. Рабби Элиэзер говорит: добрый глаз, то есть смотреть на все как бы с симпатией. Рабби Йешуа говорит: добрый товарищ, то есть как бы с кем общаешься, да? Рабби Йоси говорит: добрый сосед. Рабби Шимон говорит: предвидеть последствия. Рабби Элиэзер говорит: доброе сердце. Лев Тов. Он сказал им, то есть учитель ученикам, мне кажутся слова, то есть последнего, Элиазара бен Араха, правильнее ваших слов, ибо в его словах заключаются все ваши слова. То есть вот этот вот лев Тов, значит, лев, понятно, речь идет не о физическом сердце, а речь идет о фактически как сердце, как синоним души, да, то есть доброе сердце, хорошее сердце, то есть доброе это не обязательно, как я уже сказал, что это не значит, что только хорошие слова звучат позитивные. Это могут быть и тяжелые слова, но с добрыми намерениями. Вот. И как бы доброе сердце, да, то есть лев Тов, добрые чувства. В этом вся суть человека. И, соответственно, значит, исправление мира всего обязательно для исправления всего мира, для доведения мира до совершенства, нужен вот тот самый, вот как мы пошутили в ночь Шавота. Странно, почему есть термин айнра, злой глаз, сглаз, то есть есть айнтов, и айнтова, добрый глаз. Вот. Есть лашонара, злой язык. А почему нет такого словосочетания добрый язык? Лашонтова. То есть надо бы... Пора нам вводить такой термин. Вот, все. Это то, чем хотел поделиться. Вот то, что мне музыка навеяла вот с доклада Бины Архиповой. Все. Если есть вопросы, замечания.
Есть одна ремарка, Рафаэль. Именно да. Сегодня день рождения Сахарова.
Да вы что?
Да.
Вау.
Да.
Спасибо большое. Да.
И Инночки Чернавской, и еще кто-то такой. В общем, компания замечательная.
Хорошая компания, да. Спасибо.
Вот.
Рафаэль.
Да.
Вопрос по модели разбитых сосудов. А, собственно, зачем нужно опять их собирать? Душа получила от каждого сосуда. В результате получился довольно сильный инструмент, объект, не знаю, как назвать, довольно сильная душа, которая к тому же имеют части, как бы, которые мы наблюдаем в окружающем мире.
Так, я понял.
Зачем делать из многомерного объекта плоский?
Итак, значит, тут не из трехмерного двухмерный, тут совсем другая история. Я просто упрощая и сокращая, какие-то вещи не досказал. Значит, дело в том, что концепция, как бы, что до греха человек делал действия с одной чистой, с одним чистым чувством, желанием, с одной чистой каваной. Она могла быть там, значит, стремление к справедливости, или она могла быть проявлением милосердия, или. Вот. Но одна чистая сфера. Вот. То есть он как бы сам использовал одну чистую сферу. Когда все перемешалось, то появилось, во-первых, человек делает любое действие. Всегда у него есть несколько как бы интересов, из которых он это делает. А иногда даже тот единственно правильный интерес, то те единственно правильные чувства, они вообще, если не просто не на первом месте, а они вообще где-то очень далеко. То есть человек движим совсем чем-то другим. Вот. И плюс, опять же, добавилась уже какая-то грязь. Потом там еще в Каббале есть понятие парцуфим. Это когда уже качества идут с какими-то определенными связками. Вот. И, соответственно, как бы все наши души, они состоят из, казалось бы, из того же набора качеств, но почему же тогда у нас разные абсолютно судьбы? Ответ очень простой, потому что качества-то те же, но пропорции и частота этих качеств у каждого своя. Вот. И цель по этой модели, цель истории человечества – это прийти к тому, чтобы проявлять чистые, правильные и чистые чувства, когда делаешь как бы какое-то конкретное действие. Вот.
Вот такое правильное, это тоже большой вопрос. У каждого своя модель мира, и в каждой модели правильно свое.
А вот и нет. Значит, есть правильное субъективное, а есть правильное объективное. Вот. И от наличия миллиардов субъективных, вот, то есть у каждого своя мораль. Вот. Но это совсем не отменяет того, что есть одна божественная. У каждого есть своя правда, но это не отменяет, что есть одна истина.
У каждого общества тоже своя правда. Джихад абсолютно правилен.
Конечно.
И морален.
Конечно.
То есть в том обществе.
Конечно. Вот. Но почему-то Бог за это наказывает. И мы сейчас являемся свидетелями этого исторического процесса. Вот. Потому что, наверное, Бог считает чуть-чуть иначе. Потому что есть объективная мораль и объективная истина. Безусловно, каждая наша субъективная, она не соответствует той божественной. Вот. Но за что мы боремся? За то, чтобы стараться максимально к ней приблизиться все-таки. Или чаще всего мы боремся еще с более как бы нечистыми, да, представлениями. Опять же, с нашей субъективной точки зрения. Вот.
Рафаэль, можно спросить?
Да, пожалуйста, Таня.
Recording in progress.
Сейчас. Вот я не поняла, если можно, объясните, пожалуйста, что разум, мысли Тора. Разум – это, ну, в общем, не материально, это относится скорее к духовному сфере, да?
Я понял вопрос. Нет, здесь не относится к духовной сфере, здесь относится именно к мыслительным способностям. То есть разум как способность мыслить, так? Разум порождает мысли. Вот. Изучение Торы помогает нам навести порядок в мыслях, очистить мысли. То есть, чтобы проанализировать реальность, мы пользуемся какими-то призмами, какими-то формулами. Да? То есть, вот, подгоняем, пробуем применить к реальности ту или иную формулу. Значит, там у кого-то формула там волчьей стаи, вой по волчьи. Вот. У кого-то формула там кто-то дал слабинку, используй это. Это тебе подарок от Аллаха. То есть Тора дает модели, которые как бы формулы, через которые оценивать реальность надо, и соответственно это очищает мысли, очищает способность мысли, то есть
Для чего нам нужна
адекватная оценка.
Для чего нам нужна способность мыслить, если мы принимаем решение на основе чувства, а не разума? Что нам разум вообще тогда дает? Понимаете?
Да, прекрасно понимаю.
Абстрактное изучение Торы. Ну, хорошо, да, классно.
Нет, не только. Значит, что нам дает разум? Разум нам дает, опять же, формулы, которым душа может прислушаться с первого раза, может с десятого, может с сотого. Понимаете?
Понятно, да. Я понимаю. И вот, если можно еще раз объяснить, почему наша речь не выражает наши чувства, а не мысли. В чем разница? Но вот, понимаете, если я что-то подумала, то я могу это перевести с помощью речи, объяснить другому человеку, что я там подумала, что я поняла. Вот когда Тору обсуждают, это же тоже мысль, она через речь, она переходит, но она становится понятной другому человеку. Вот как-то здесь...
Я думаю, что у меня найти короткий ответ на ваш вопрос сложно, но предложу такой вариант, что чувство – это категория отношений, разум мысли – это анализ, аналитическое. То есть анализ ситуации, там, анализ возможностей. Вот. А чувства – это переживание. Значит, по Каббале это просто разные уровни. Да? То есть есть три высших сферы хохма бина даат. А есть значит, нижний блок. Там, где хесед, гура, тиферет, нецагот и сот. Это разные блоки, разные вообще категории. От того, что есть там у человека более полная или менее полная картина происходящего. Вот, у кого-то это может вызвать страх и ужас, у кого-то надежду, у кого-то, значит, кто-то бросится, значит, помогать, кто-то бросится, там, не знаю, под поезд.
А нельзя так свести, что как бы и разум дает нам мысли, и чувства дают нам мысли, но только чувства, а не через речь реально, ну, как бы связывают нас, мы связываемся со Всевышним. А разум мы связываемся с этим миром, но мы взаимодействуем с миром.
Да, который... значит, смотрите, ваша попытка, она бы, может быть, хорошо была бы оценена лет так 250 назад. 300 это еще лучше. Вот. Значит, но сейчас объясню, что я хочу этим сказать. Значит, фактически вся революция хасидизма строится на том, что то, что стало в Европе образом правильного еврея, это еврей, который учится, ламдан.
Mm-hmm.
Вот. То, что делает хасидизм, он говорит о ценности молитвы. То есть, в принципе, там, надо ли прерывать, если высшее достижение – это изучение Торы, надо ли его прерывать ради молитвы?
Mm-hmm.
Это вопрос, который стоял не в шутку. Вот.
Ну, так разве этот вопрос решен?
Да, этот вопрос решен, значит, на поле боя. То есть хасидизм говорит о том, что связь с Богом идет через чувства, не через разум,
да,
вот, а через чувства.
Да.
Понимаете? Этим мы прилепляемся к Богу. И после этого уже, почему я опираюсь на Нефеш ха-Хаим? Нефеш ха-Хаим – это книга, в которой записана фактически идеология литовского движения. И автор – это Рав ха-Хаим из Воложина, ученик Виленского Гаона. И там именно шар тфила, то есть раздел, посвященный благословениям, раздел, посвященный молитвам. И там он вставляет Маарица с вот этой вот моделью.
Так Виленский Гаон же был против хасидизма.
Еще как. Но
он же боролся с ним вообще жутким вот, образом.
Да, Виленский Гаон боролся против хасидизма, но уже следующее поколение, Рав ха-Хаим из Воложина, он видит, что они проигрывают войну именно потому, что они как бы не уделяют достаточного внимания молитве и чувствам.
Mm-hmm.
То, что поднял тема, которую поднял хасидизм. И поэтому Нефеш ха-Хаим очень много говорит именно про молитву. Понимаете? Поэтому я и говорю, что если взять ваше высказывание, привязать его ко времени там 300 лет назад, то оно вполне легитимно. Если уже 200 лет назад, то этот вопрос уже проговорен. Что разум и чувство – это не одно и то же, что мысли и переживания – это не одно и то же.
Нет, это я как раз очень даже, так сказать, за. Я просто имею в виду речь, что мы и свои какие-то разумные результаты своего мышления, разума, мы можем выразить через речь. И чувства свои можем
выразить.
Я понял. Через речь.
Значит, чтобы вам было легче понять. Вспомните ситуации, когда вы должны что-то сказать, а очень-очень не хочется. И наоборот, когда что-то просто рвется, вот я должна это сказать, вот, а голова говорит, ни в коем случае, ты все разрушишь. Вот. Это как раз вот попытка разумом контролировать речь. То есть чувства мы контролировать не можем. Мы можем сказать только то, что мы хотим сказать. Поэтому, если надо что-то сказать, нам надо уговорить себя, почему я хочу это сказать, почему мне это надо, почему я это хочу. Не почему надо логически,
mm-hmm.
да? А почему я это хочу.
То есть надо было бы разум поставить между чувствами и речью, то есть разум в результате.
Нет, он дает свой совет. Понимаете, то есть искусственный интеллект у вас в телефоне или на компьютере, он может дать свое какое-то заключение. Вот. Вы можете с ним согласиться, можете не согласиться. Вот. Вы можете его принять или не принять. Вот. Поэтому я поступаю вот так, как я считаю правильным. Логично это или нелогично?
Я, кажется, поняла, что вот эта ваша схема, она описывает отношения человека с Богом. А отношения человек-человек...
Как раз нет. Она,
ну, если
это,
я хочу...
это человек. А если... дальше вы его можете с другим человеком или с Богом.
Но я с человеком же не общаюсь с помощью молитвы. Я общаюсь с помощью речи.
Да, да. Нет, эти три, этот столбик, это то, посредством чего мы очищаем каждую строчку.
Ага.
Да? То есть с Торой мы очищаем мысли, соответственно, разум, молитва, и очищаем речь, соответственно, чувства. Заповеди, очищение наших дел, действий,
понятно.
То есть, соответственно, тело. Вот,
да.
Но как бы дальше, если мы берем вот эти вот три, то мы этим соотносимся с другим человеком только.
Угу.
Вот.
Спасибо.
То.
А, Раф, тебе можно? Я только больше. У нас
да.
дома когда-то была книжка старая, а дневники Льва Толстого. Ну, вот давно не знаю. И там было такое высказывание, не точно, но смысл такой, что если бы жизнь руководствовалась такой разумом, то исчезла бы сама, то исчезла бы сама возможность жизни. Мне тогда это очень поразило, но...
Да, но очень созвучно с этим, конечно.
Да, да.
Потому что
да.
жизнь, она не в компьютере, жизнь, она в душе.
Ну, да, вот тогда как бы впервые. А еще это мое такое, из моей педагогической практики, ну, просто, ну, с беседы с преподавателями и с действительностью, это начало 2000-х годов, что как бы было очень распространено. Если человек молотком ударил палец со всей силы, понятно, что из него вырвется такая сублимация, которая будет краткой и неблагозвучной. Но нас поражало, что наши студенты, они ни с кем не ругаются, у них нет никакой конфликтной ситуации. Они просто разговаривают мирно друг с другом. И вот это негативное сопровождение, оно просто как рефрен из них выливается. Вот это было непонятно.
Смотрите, первое – это душевная грязь, которая есть в каждой душе. Чей-то больше, в чей-то меньше. Вот. И надо бороться не с матом, а с, за очищение тех чувств, которые как бы так выплескиваются наружу. Понимаете? Это как мусор. Мы живем, мы кушаем, вот мы, у нас мусор, мы выбрасываем время от времени. С другой стороны, часть, это то, что я сегодня проговаривал, что часть этого мата, это как сублимация, сублимированный выход отношения к реальности, там, которое проговорить не можем. Вот. То есть там политическая, там административная, военная, там семейная и так далее. Какие-то вещи, которые вы человек... То есть это смещенная агрессия, скажем так.
Да, я поняла.
А, Рафаэль, извините, но...
Громад
мы же...
может быть. Да. Далее.
Извините, но... Ну, было же проговорено, что мы своими словами, мы тоже сотворяем какой-то мир вокруг нас. И как же мы можем спокойно относиться к тому, что этот мир замусоривается вот этими негативными словами?
когда они разговаривают этими словами, они не понимают никакой сублимации. Они просто так разговаривают. Их так научили. И мне объяснили, что это грязь, что это нельзя, что это нехорошо. И это формирует мысли тоже.
Сами по себе слова, они нейтральны. Становятся там, не знаю, в массе языков ругательные слова – это там названия животных, названия там каких-то овощей. То есть сами по себе они нейтральные. Но вопрос, с какой эмоцией, с каким чувством это проговаривается. Понимаете? То есть там какой-нибудь козел, осел, корова, там сами по себе, когда мы рассуждаем о животном мире, вот у нас эти слова не несут... не несут разрушительного заряда. Вот. Но когда человек купается в грязи, то он, конечно же, эту грязь выражает, неважно, какое слово он подберет, важно тот заряд, который будет с этим словом.
То есть важно, как мы это воспринимаем, а не
нет,
важно,
никак мы это воспринимаем.
Что чувствует человек, который это говорит.
Важно, что чувствует человек, который это говорит. Это его выход. Это речь, это выход наружу его чувств. Вот. Мы это можем почувствовать или услышать, проанализировать логически. Там, понимаете? Вот. Но там, знаете, анекдот был, там, значит, приходит человек домой и говорит: ты представляешь, значит, вот перехожу дорогу, останавливается шикарный Мерседес, высовывается водитель и обращается ко мне по фамилии, говорит: для вас, козлов, пешеходные переходы сделали, а вы через вы под машину пытаетесь прыгнуть. Понимаете? То есть, значит, для него это козлов, это фамилия. Вот. Но для водителя понятно. Совсем нет.
Спасибо.
Вот а, для вас, козлов, подземные переходы понастроили, а вы под машины прыгаете. Вот так вот.
Вот, Рафаэль, вы сейчас сказали вот в точности то, что я пыталась выразить, что на речь мы можем воспринять либо чувствами, либо разумом. То есть вот надо было бы еще... То есть я понимаю, почему у вас здесь вот эти связи, но если рассматривать... речь как общение между просто людьми, допустим. То есть речь как перевод. Вообще, я, кстати, это прочитала у Рава Менахема Мендела Шнейерсона, что речь, почему человек называется Медабер, что потому что только человек способен перевести духовное в материальное и назад. Так вот он это делает с помощью речи.
Это красиво, идея. Но мне больше нравится идея, которая исходит из физиологии мозга, что ребенок, маленький ребенок правополушарен, а речь у нас левополушарна. Поэтому маленький ребенок, ему не важны слова, которые вы скажете, но он точно знает, что вы чувствуете, какой заряд вы ему...
Ну,
какой,
да.
Какой заряд ваших слов.
Угу.
Да? Вот, фонетика для него не важна, потому что он еще не знает языка. Он еще не выучил это, потому что это левополушарно. Вот, поэтому отсюда и термин невербального общения. Вот, то есть то, что я как бы хочу передать, да, и слова, которые я под это могу подобрать. Вот. Соответственно, тот, кто слышит, он может анализировать, что же я сказал, а может просто чувствовать. Вот. И чувство это более точное понимание дает. Вот. Так, все, наверное,
спасибо большое.
Заканчивать.
Да, спасибо.
Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо, Рафаэль.
Хорошей недели.
До свидания.